Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог поставить нам вопрос атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь на Теосе очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы не нашли пока ответа, то опять-таки добро пожаловать. И эти вопросы можно нам присылать разными путями. Можно оставить их на нашем сайте theos.fm, theos.fm. А можно оставить их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. А можно прислать нам, прислать мне вопрос напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква. Y, как русское «у». И добро пожаловать с вашими вопросами от атеистов. Я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир. Мы существуем и продолжаем нашу работу благодаря нашим слушателям, которые нам посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашей работы. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая большая, красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа». Первая ссылка будет вести на страничку моей передачи. Но перейдем к вопросам. Вот остался еще вопрос, значит, с понедельника. Михаил спрашивает, как мы узнаем, что такое истина? Истина – это то, что объективно, например, луна не из желтого сыра. Полетели атеисты и проверили это утверждение, полетели мусульмане, полетели христиане. А вот чего вы взяли, что христианство – это истину, и эту глупую историю, случайно запутавшую часть общества, невозможностью расследования кто-то должен был себе объяснить и обосновывать? Если бы личностный Бог был, он давно себя явил своим чадом, а так убежал, как отец-алименщик. Вы ставите несколько очень хороших, интересных вопросов, за которые я вам благодарен. Значит, как мы узнаем, что такое истина? И вы приводите пример с научной истиной, которую можно установить путем наблюдения экспериментов. И это отчасти верно, но с научной истиной тоже есть некоторая трудность. Научная истина – это истина, которой придерживаются люди, подверженные ошибкам, заблуждениям, влиянию настроения эпохи, влиянию такого понятного фактора, как финансирование. Понимаете, ученый, он же должен что-то кушать, он должен как-то получать деньги на свою работу, он поэтому вынужден следовать за линией партии. Поэтому наука, при том, что я не собираюсь ни в коем случае как-либо уничижать науку, ее несомненные достижения, наука не является непогрешимой. И, собственно, не претендует, вот если какие-то посмотреть серьезные курсы по истории науки, то с самого начала люди говорят, что за абсолютная истина это не к ним. Ну, например, мы можем вспомнить, что 100 лет назад расовая теория была научной. Одним из доводов против Библии было то, что вот Библия, как бы ее ни толкуй, но она подразумевает единство человеческого рода, который пал в Адаме и искуплен во Христе. Между тем, наука же демонстрирует очевидную разницу рас. Очевидно, что вот, значит, английский джентльмен, он в хорошем костюме сидит и обсуждает возвышенные предметы о том, значит, наукой занимается. Австралийский абориген бегает голый где-то там, живет в хижине из листьев. Но это явно там разные виды. И это считалось чем-то, несомненно, научным. То есть, например, такой до сих пор прославляемый и, в общем-то, заслуженный, он действительно биолог, ученый, как Эрнст Геккель. Он фактически создал расовую теорию вот, которую потом подхватили нацисты, ну, буквально под ключ, там им оставалось немножко только напильником ее подровнять, и все. Считалось, была целая большая программа Евгеники, когда считалось, что социальные проблемы, душевное расстройство, алкоголизм, преступность, бродяжничество, они все имеют наследственную природу. И считалось, что если вовремя поймать и стерилизовать людей, которые, значит, такое поведение демонстрируют, в следующем поколении у нас не будет людей, которые себя так асоциально ведут, и у нас будет более здоровое, счастливое, законопослушное во всех отношениях замечательное поколение. Ну и вот под это дело в одних только штатах стерилизовали там порядка 60 тысяч человек. Нацистская идеология, она, собственно, не была таким внезапным приступом помешательства, это была научная идеология, которую горячо поддерживали ученые, ученые с мировым именем, ученые, признанные научным сообществом. И сейчас вот не вспомню. Немецкий ученый швейцарского происхождения, который считал, что душевное расстройство, шизофрения, депрессия и другие, они носят наследственный характер, поэтому надо стерилизовать просто людей с душевными расстройствами, там, депрессия у тебя, ну вот отлично, мы тебя стерилизуем, чтобы такие не размножались. И он горячо приветствовал, значит, национал-социалистов и их программу там, борьбы за чистоту расы. И это сейчас воспринимается как уже наука, как бред, как что-то давно отвергнутое, как что-то скандальное. Но на тот момент люди в этом видели науку. Считалось это все научно доказанным. Считалось, что, ну, против науки не попрешь. Но наука же доказала, что человек эволюционирует, человек постепенно происходит из обезьяны через кучу промежуточных ступеней. А где же эти промежуточные ступени? А вот же они. Вот же они, что есть люди, которые, человеческие популяции, которые эволюционировали всех дальше, это немцы, англичане, есть, ну, и часть французов, может быть. Есть те, кто... серединка на половинку, то есть ирландцы какие-нибудь, там итальянцы и славяне, которые ниже германцев. И есть там чернокожие, которые вообще только-только ближе к животному миру. Эрнст Геккель считал, что чернокожие ближе к обезьянам, чем к немцам по своим интеллектуальным качествам. И тогда это казалось чем-то, ну, очевидным даже, потому что, ну, был уже очевидный перепад в уровне развития. Более того, был очевидный перепад в уровне между различными сословиями внутри европейских наций. То есть была образованная элита, и были просто такое, значит, простонародье, которым бы только выпить и закусить. И тоже считалось, что это носит биологически врожденный характер, что так природа и устроена, что одни расы должны господствовать над другими, а внутри, соответственно, каждого человеческого сообщества элита должна господствовать над быдлом. И это вот наука доказала. И это вот серьезными учеными. Геккель, он не шарлатан же был какой-то, он серьезный ученый очень. Очень добросовестный, очень работоспособный. Очень много сделал реальных открытий в области биологии. Это считалось за что-то само собой разумеющееся. Вот Хаксли, который бульдог Дарвина, тоже был научный расист. Причем он был расист не потому, что он был лично злой человек, не потому, что он лично что-то имел против чернокожих, а потому что он считал, что наука доказала. Поэтому наука учила, причем на уровне научного консенсуса, учила тяжелым заблуждениям, которые привели к тяжелым последствиям. И я помню, как я слушал курс истории науки от Teaching Company, и абсолютно человек ни разу не христианин, просто такой объективный научный подход. Он говорит, да, вот тут было такое дело, что некоторые научные теории, они вот, как сейчас оказалось, носили ложный абсолютно характер, привели к большим злоупотреблениям. Это надо иметь в виду, чтобы в будущее в такое не впадать. Поэтому, когда люди говорят, вот наука нам открывает объективную истину, Но это верно с некоторыми оговорками, скажем так. Нужно иметь в виду, что иногда наука порождала тяжелые, опасные, разрушительные заблуждения. Потому что иногда говорят, вот, за религию велись войны, за науку нет. Национал-социализм – это научное биологическое мировоззрение. Министр образования в нацистской Баварии, как его звали, у меня вылетело из головы сейчас, но ему принадлежит фраза «национал-социализм – это прикладная биология». Если посмотреть материалы, собственно, нацистских учебников школьных, они лежат в сети, в переводе на английский, большими кусками, то видно, что они обосновывали свою политику соображениями биологии, прежде всего. Коммунизм был научной идеологией, по крайней мере, себя так воспринимал. То есть утверждения от имени науки могут делаться ложные, и научный консенсус может быть ложным. И это, собственно, не отрицается серьезными историками и теоретиками науки, которые говорят, что, знаете, наука, она не занимается открытием абсолютных истин. Наука – это подверженная ошибкам человеческий поиск истины. Вот. Поэтому с такой оговоркой можно сказать, что наука у нас открывает истину. Скажем так, наука стремится к истине. При этом она может сильно путать по дороге. Но истина, которую открывает наука, она носит ограниченный характер. Из чего сделана Луна, это действительно может быть научным вопросом. Любит ли Иван Марью, это не научный вопрос. Он важный для Марьи и Ивана, но он не является научным. Вот когда меня друзья позвали в гости, и поставили передо мной тарелку с каким-то блюдом, которое приготовила хозяйка дома. Я спокойно ем это блюдо не потому, что я провел химический анализ и установил, что в этом блюде нет яда, а потому что я доверяю этим людям. Я полагаю, что они ко мне благожелательно относятся, ну или, не знаю, там, я к врачу иду. Я опять-таки не могу провести анализ научный, что он мне прописал. И, знаете, вот были люди, которые отказывались от прививок, они не доверяли врачам, не доверяли ученым и говорили, что все это вот, все это какое-то страшное вражество, там, все через 2 года умрут. Ну, я помню, это была такая волна паники. Вот, не знаю, я там сделал все 3 прививки, не знаю, как я до сих пор не помер, но вот каким-то чудом жив и здоров. Это же тоже вопрос веры, вы принимаете медицинскую помощь или нет. Очень часто мы принимаем решения, важные жизненные решения, которые не могут быть научно проверены. Я как-то смотрел британский сериал, который назывался «Am I Normal?», то есть «Не сошел ли я с ума, если так вольно перевести на русский?» И там вела английская такая психологиня по имени Таня Байрон. И она атеистка такого докинсианского толка. И она беседовала с разными людьми, которых она считает ненормальными. Один слышит голоса в голове, другой с инопланетянами общается. И среди этих людей, которых она считала ненормальными, там была монахиня, католическая монахиня, которая ушла в затвор. И там она в монастыре вот всю свою жизнь проводит. И она пришла, она очень удивляется, ну как вот человек себя на всю жизнь запер в монастыре, как вот так получилось, это же ненормально, вот вместо того, чтобы жить нормальной жизнью, путешествовать там. И они разговаривают между собой, и она спрашивает у монахини, как вы, вот, почему вы сюда пошли, почему выбрали такую жизнь? Она говорит, а меня Иисус позвал. Когда это произошло? Вот мне 24 года было. И это Таня Байрон говорит, ну, как раз 24 года я вышла замуж. Ну, вы можете доказать, что вас позвал Иисус? Говорит, да нет, конечно. Я просто это знаю, вот мы, в моем сердце, что меня позвал Иисус, вот меня призвал к такой жизни, я отозвалась. И в чем тут непонимание той же Тани Байрон, что она же вышла замуж в эти же 24 года, не потому, что у нее были научные доказательства, что ей стоит доверять этому человеку. Она ему доверилась, она вышла за него замуж. Это было важное решение, определяющее для ее жизни, но его невозможно обосновать научно. Она не могла над ним поставить серию экспериментов и сказать: о, это будет хорошим. Ей пришлось ему доверять. Поэтому бывает истина научная, и она важна, конечно, я ее не уничижаю, но бывает истина в личных отношениях. Я верю, что я могу доверять этим людям. Я именно верю. Это, тут никакая наука невозможна, она мне не поможет. С чего мы взяли, что христианство – это истина? У христианства есть ряд обоснований, в том числе исторического характера. Ну вот смотрите, истина, она носит не только естественно-научный, может носить не только естественно-научный, но и исторический характер. Откуда мы знаем, например, что Афины пошли войной на Спарту? Мы при этом не присутствовали. Мы не можем это воспроизвести, мы не можем поставить в лаборатории эксперимент и доказать, а вот оно что, на самом деле никто не ходил там, не было никакой Пелопоннесской войны, это все придумали. Мы можем только положиться на свидетельства историков античных, которые сохранили нам свои записи. Откуда мы знаем, что был такой император Неронный, что у него был такой скверный характер? Из свидетельства римских историков. При этом этим свидетельствам можно верить или нет. Например, есть вот фоменковцы, и я недавно узнал, что, оказывается, в англоязычном мире то ли его перевели, то ли есть какой-то точный аналог фоменковцев. В англоязычном мире там то же самое, там есть какие-то люди, которые отрицают существование Римской империи. Мы можем поставить в лаборатории эксперимент и сказать, Древний Рим точно существовал. Нет. Мы не можем в лаборатории продемонстрировать существование Древнего Рима. Мы можем только предъявить исторические свидетельства. Откуда мы знаем, что Александр Сергеевич Пушкин, там мой любимый пример, был убит на дуэли? Мы при этом присутствовали? Нет. Видеозапись есть? Нет. Мы можем это воспроизвести в лаборатории? Нет. Откуда мы знаем? Мы это знаем из свидетельств современников, которые присутствовали при этих событиях, оставили нам свои письменные воспоминания. И мы выбираем, верить им или нет. Если бы у нас были какие-то причины отрицать, что Пушкин был убит на дуэли, наверняка бы люди писали толстые тома, чтобы обосновать, что нет, не было никакой дуэли там. Пушкин уехал, не знаю, от кредиторов в Южную Америку, жил там в Аргентине где-нибудь. Поэтому историческое знание, оно всегда основано на свидетельствах. И вот вера в воскресение Иисуса Христа, она аналогична нашей вере в то, что Пушкин убит на дуэли. Это вера, основанная на исторических свидетельствах апостолов. Если говорить конкретно о вере в воскресение, с точки зрения истории мы можем утверждать некоторые вещи о том, что произошло в начале христианства. Потому что зарождение христианства исследуют историки. Они исследуют методами исторической науки. Часть этих историков – атеисты. Известный специалист по Новому Завету Бартерман, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. Другой новозаветный ученый – Герт Людеман, он прямо говорит, что он атеист. Ну и есть там куча людей, которые, ну их называют либеральные библеисты, они по существу атеисты, хотя это не провозглашают. И все сходятся на определенных фактах, которые являются фактами истории, а не веры. Все сходятся на том, что Иисус Христос существовал как историческое лицо. Тот же Эрман целую книжку написал, а был ли Иисус? Где он обосновывает, что Иисус как личность-то определенно был. В этом нет сомнения. Но при этом он как человек неверующий, он, конечно, говорит, что Иисус не говорил там того, что ему приписали, не творил чудес, не воскрес из мертвых. Понятно. Но он признает, что он был. А также все признают, что Иисус был распят на римском кресте. Нет никаких сомнений ни у одного специалиста, что это событие произошло. И все согласны, что вскоре после его смерти ученики вышли с пламенной проповедью, что он воскрес из мертвых, он есть воплощенный Бог, он есть судья живых и мертвых. При этом неверующие исследователи, они, конечно, не признают сам факт воскресения. Они говорят, не очень понятно, с чего они это взяли, но не мог же он воскреснуть на самом деле. Но что мы знаем на уровне истории, на уровне просто исторических данных, Иисус существовал, Иисус был распят, его ученики проповедовали, что он воскрес. Проповедовали с чрезвычайной убежденностью и упорством, несмотря на преследования, на истязания и на смерть, которую многие из них претерпели. Как объяснить такое поведение учеников? И я пытался понять, как неверующие объясняют. Тот же Герт Людеман, которого цитирует сочувственно Барт Эрман, он говорит так, Петр, он очень расстраивался, что он 3 раза отрекся от Христа, ему было мучительно, стыдно, он очень-очень переживал, места себе не находил, и до того он себя довел, там ночами не спал, до того он себя довел, что ему явился в полусонном видении Иисус и сказал, да ладно, Петр, прощаю я тебя, не парься. И Петр решил, что Иисус воскрес, его простил, и он каким-то образом заразил эту уверенность у всех остальных. И это не выглядит убедительно, потому что, Петру привиделся Иисус, который его простил. Петр этим поделился с другими учениками. Другие ученики ему сказали, молодец, Петр, мы рады за тебя, и чё? Если в древнем мире люди верили в то, что усопшие могут являться в виде призраков, это было вполне принятое в культуре верования. И оно ничего не ломало в картине мира. Твой усопший друг тебе явился в сонном видении, чего бы ему и не явиться. Люди видят усопших во сне, у людей могут быть галлюцинации, связанные с усопшими, да на здоровье. Это не вызывает такого переворота, который вызвало воскресение Иисуса. Потому что ничего необычного, ничего ломающего картину мира в подобного рода галлюцинации бы не было. Но апостолы настаивают, причем они все настаивают, на том, что Иисус воскрес буквально телесно и физически. И поэтому то, что у нас все апостолы пошли проповедовать, что Христос воскрес, мы его видели живым, потому что у Петра случилась галлюцинация, мне это кажется неубедительным объяснением. И поскольку убедительных объяснений неверующая сторона не предлагает, мне остается признать, что апостолы говорили правду, он действительно воскрес из мертвых. Я как-то беседовал об этом с одним неверующим человеком, он историк по образованию. И я ему говорю, послушайте, если бы любое другое историческое событие, какой-нибудь военный поход, воцарение династии, дворцовый переворот, еще что-нибудь, было бы задокументировано так же хорошо, как воскресение Иисуса Христа из мертвых, вы бы в этом ни секунды не сомневались. Он мне очень хорошо ответил. Говорит, да, конечно. Любое другое событие, я бы ни секунды не сомневался, но любое другое событие, оно же от меня не требует, чтобы я всю мою жизнь изменил. То есть проблема не в том, что нам что-то неизвестно, не доказано. Все нам известно, все нам доказано. Все достаточно очевидно. А проблема в том, что принятие этого знания потребовало бы от нас глубокой перемены нашей жизни, и это перемена к лучшему. Но людям очень трудно открыться навстречу этой перемене. Если говорить именно о существовании Бога, то бытие Бога, оно рационально демонстрируемо. Бытие Бога доказать можно. И на разных уровнях оно демонстрируется. Но я думаю, мне стоит перейти все-таки к другим вопросам, а то мы оставим без ответов других наших слушателей. Но я всегда буду рад, если вы захотите что-то уточнить. Ангелина спрашивает. Что вы ответили бы человеку, который утверждает, что желание существования Бога банально растет из страха смерти? Вот его слова. «Давно желаю поверить, завидую искренне верующим и сознаю, что жизнь, в случае, если Бога нет, совершенно бессмысленна и ничтожна, так как конечное существование обесценивает вообще все. Притом к вере прийти пытался, Библию читал, молился, церковь посещал, общался с верующими, но поверить его так и не смог. Страшно осознавать, что Бога, скорее всего, нет, а желание его существования банально растет из страха смерти. Но маленькая надежда все-таки есть. Благодаря ему сказали о том, что много... Благодаря ей, возможно, я живу вообще. Не то чтобы это сильно изменилось. Подобное мироощущение давно тянется. Также иногда ему сказали о том, что много умных людей верили в Бога. Он сказал, что дело тут в слабости характера. Мало кто может осознанно принять неизбежность своей окончательной смерти». Ну, как вам сказать, есть известная ошибка, когда люди смешивают два разных тезиса. Истинно ли, почему это истинно и почему я в это верю? Ну, вот, например, представьте себе, человек верит, что водка вредна для здоровья. И он верит в это, потому что в детстве он видел алкоголиков. Они произвели на него чрезвычайно ужасное впечатление. И он под влиянием этого детского шока и ужаса верит в то, что водка очень вредна для здоровья. Его убеждение сформировалось под влиянием вот этого его специфического опыта. Он в такой среде вырос. Является ли оно из-за этого ложным? Да нет, конечно. Водка действительно вредна для здоровья. Или там, другую вредную привычку возьмем, там, курить здоровью вредить. Люди бросают курить, потому что они боятся смерти. Ну да, именно так. Люди бросают курить, потому что они боятся смерти. Но это опровергает разве, что курить действительно объективно вредно? Нет. Какие-то субъективные причины, по которым вы принимаете ту или иную точку зрения, они ее не доказывают и не опровергают, они по отношению к ней параллельны. Они ничего нам не говорят о ее истинности или ложности. Действительно, человек может уверовать в Бога, и это частый мотив, когда он осознал реально свои смертности. Ну вот, это бывает, я просто читал о том, что вот человек был, как его звали, Кватца, как это немецкая у него фамилия, он американец, фамилия немецкая, по-моему, Кватца его звали. Он издавал вообще какой-то, был такой большой гей-активист, издавал какой-то гейский журнал, потом ему поставили диагноз, у него какая-то проблема с сердцем, от которой он, будучи еще молодым человеком, может умереть в любой момент. Тут он глубоко призадумался о жизни, покаялся, оставил прежний образ жизни, уверовал, женился, теперь у него семья нормальная. Теперь он полностью оттуда, значит, ушел. И тут страх смерти, да, повлиял определенно на его обращение. И нет ничего удивительного в том, что люди начинают задумываться о том, что же мне там делать дальше, когда они осознают факт своей смертности. Конечно, это так. Но говорит ли нам что-то это о ложности веры в Бога? Нет. Но я приведу обратный пример. Я читаю рассказы о деконверсии, об отпадении от веры. И... их много в англоязычном интернете, а сейчас они появились по-русски, но в англоязычном интернете типичный пример деконверсии – это юноша вырос в благочестивой семье и поехал в колледж, поступил там учиться. И оказалось, что в колледже все неверующие профессора, верующих ребят очень мало, и в то же время у него, он юноша, который только-только уехал из отчего дома. И у него, значит, соответственно, играет гормон, и он воспринимает заповедь «не прелюбодействуй» как невыносимо тяжелую. И тут ему объясняют учителя, что «а Бога-то и нет на самом деле, что вот...» Все сделал не Бог, а обезьяна, как сказал поэт. И ему это оказывается очень в его текущем состоянии удобно и хорошо. И он становится атеистом. И вот он стал атеистом не потому, что он долго обдумывал там всякие интеллектуальные доводы, а просто потому, что он юноша, которому хочется вот по молодости лет порезвиться, и заповедь непрелюбодейства ему тяжела. Доказывает ли это ложность атеизма? Еще нет. Для того, чтобы доказать ложность атеизма, я должен использовать другую аргументацию. То, что этот юноша оставил христианскую веру и сделался атеистом исключительно под влиянием юношеских своих гормонов, это нам ничего не говорит об истинности или ложности атеизма. Это вообще вопрос параллельный к его истинности или ложности. От чьих бы то ни было потребностей и желаний истина не зависит никак. Кому-то отчаянно хочется, чтобы Бог был. Кому-то отчаянно хочется, чтобы Бога не было. От наших хотений реальность не зависит никак. Бог существует, когда мы этого хотим. Бог существует, когда мы этого не хотим. Реальность никак не зависит от наших хотений. Поэтому, если к признанию реальности меня побудило осознание моей смертности, то и хорошо. Да, действительно, человек может задуматься о вечном именно потому, что он встревожен перспективой смерти. Это нормально? Да, вот смерть – это реальность. Когда мы осознали то, что мы умрем, мы узнали нечто важное о себе. Поэтому то, что вот смерть меня побудила задуматься о реальности, ну и хорошо, ну и спасибо. А то, что к вере меня может побудить страх смерти, ничего не говорит о ложности веры. Не доказывает еще ее истинности, но ничего не говорит о ее ложности. То есть это не аргумент против христианской веры. Ну, точно так же, как, я не знаю, вот человек перепугался за свое здоровье, начал вести здоровый образ жизни. Это же не доказывает, что здоровый образ жизни ложен. Поэтому, если вера происходит от страха смерти, она не перестает быть от этого истинной. Но что бы я посоветовал человеку, который вот не может обрести веру, ну, я бы сказал, что вера – это акт воли, это решение. Это я вот так решил, что я буду верить, и я буду мою веру практиковать. Я буду общаться с верующими, я буду читать Библию, я буду ходить в церковь, потому что я так решил, такой мой выбор. При этом я могу испытывать какие-то утешения, какую-то радость от Господа. Могу – нет. Но верующий человек – это не человек, который испытывает переживания. Это человек, который принял решение довериться и покориться Иисусу Христу. Угу. Второй вопрос тоже ставит Ангелина. На ваших страницах в социальных сетях и на радио Теос годами спорят одни и те же люди в комментариях. Как я понимаю, они не принимают ваших аргументов или считают их слабыми. Вместе с тем, наверное, есть люди, чье мнение поменялось. Как вы думаете, дело в аргументах или в чем-то еще? Неоднократно слышал, что атеисты говорят о слабости теистических аргументов, выдвигают вагон своих. Теисты выдвигают, в свою очередь, на их контраргументы свои контраргументы и так до бесконечности. Создается впечатление некого интеллектуального состязания, а не поиска истины. Конечно, есть интеллектуальное состязание, и это хорошо. На что еще нам нужен интеллект? На что он нам еще дан, как не на поиск истины? Человек принимает решение не только под влиянием интеллектуальных доводов. Потому что, как сказал очень известный атеистический философ Майкл Рус, я не хочу, чтобы мир был так устроен. Ну и вот не хочешь, чтобы Бог был. И вы не можете, если человек не хочет, чтобы Бог был, его нельзя принудить при помощи аргументов. Но можно убрать чисто интеллектуальное возражение. Можно помочь человеку в ситуации «я хотел бы», чтобы Бог был, но вот я считаю, это интеллектуально неосновательная вера. Такому человеку можно объяснить, почему та преграда, которая у него есть, она от нее можно избавиться, можно поверить в Бога, и это будет разумно, это будет основательно. Идея исчезающего физического тела и пустой гробницы в качестве мотива была широко распространена в древнем мире. Библеист доктор Ричард Миллер пишет об этом в своей книге, обнаруживает 85 подобных примеров. Библейский филолог Робин Уолш выявил 115 таких случаев. Пустая гробница – это метафора трансформации статуса человека в статус Бога, указывающая на ее экстраординарность. Это идея того же уровня, что и пропавшие тела, ставшие богами, чудесное рождение, чудесное исцеление и даже люди, возвращающие к жизни мертвых, все они ко временам Иисуса уже существовали в литературе древнего средиземноморского мира. Вы знаете, тот же Барт Эрман, который является, вот он себя определяет как агностик, склонный к атеизму, но он при этом человек честный и добросовестный, серьезный ученый. Он говорит, что литература мифологистов, она очень часто строится просто на фейках. Ну вот, очень часто она восходит к книжке, по-моему, Грейвза, автор, 16 распятых спасителей, или нет, 12 распятых спасителей, где он там говорит, что практически в любой языческой религии непорочная дева рождает Бога. Нет такого в языческих религиях, это на самом деле просто фейк, возникший в последние трети 19 века. Но я внимательно посмотрю вот тех людей, на которых вы ссылаетесь. Может, я что-то новое узнаю. Пока что я вот так скажу. Ярослав пишет. Мне уже 40 лет, не могу отделаться от печали и уныния. В жизни никак не состоялся. Полезно ничего делать не могу, ничего не умею, да и возможностей нет. Глупый, бестолковый, бесполезный. Ни семьи, ни работы, ни дела интересного в руках. Одна борьба за выживание. Вот и думаю, а нужно ли оно мне? Понимаете, Ярослав, тут в этой ситуации нужно довериться и покориться Богу, который ведет вас тем путем, которым он вас ведет. Знаете, как сказано в Псалме, в твоей книге написаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И перестать себя судить судом неправедным, потому что вы не обязаны чего-то достигать. Иногда человеку кажется, что для того, чтобы уважать себя, для того, чтобы считать свою жизнь стоящей, того, чтобы жить, человек должен чего-то добиться. Открытие совершить великие, там, не знаю, кучу денег заработать, еще что-то. Знаете, как говорят, там, жизнь состоялась, там, не знаю, дача, машина, не знаю, красавица, жена, еще что-нибудь. Это может быть, если это есть, то это хорошо, и слава Богу. Но если этого нет, это не значит, что жизнь не состоялась. Смысл нашей жизни не в каких-то достижениях, которые мы, вот у нас могут быть, а могут не быть, это неважно. Бог нас создал. Бог нас любит, мы ему здесь нужны. И, знаете, да, бывает у человека кризис середины жизни, когда он там дожил до 40 лет и не знает, зачем, что ему дальше делать. И вот тут нужно сказать, что Бог меня создал. Бог видит в моей жизни смысл. Я, может, не знаю, я могу его не видеть. Но Бог видит в моей жизни смысл. И тут нужно рассмотреть свою жизнь, сказать, подумать, где я накосячил? А где я свернул не туда? А где я вот сделал вещи, которых не надо было делать? И принять Божие прощение. Что Бог меня за это простил. То, что в моей жизни я сделал плохо, это моя ответственность. Но Бог меня простил. Я не должен себя бить по голове и говорить, вот я все накосячил, я не так все сделал, я не так прожил мою жизнь. Ну, да, я надел в моей жизни того, чего не надо было. Но Бог меня простил. Бог не предъявляет мне претензий по этому поводу. Я должен это исповедать перед Богом, ему это принести, перед ним это выложить и принять его прощение. И на дальнейшую жизнь принять то, что мне Бог определил. Бог, что от меня хочет? Вот тут нужно обратиться к Богу с молитвой и сказать, а что ты от меня хочешь? Что мне делать? Вот к чему ты меня предназначил? Какая моя миссия в жизни? Знаете, вот я читаю эти рассказы об околосмертном опыте. Человек умер, вышел из тела, и потом он возвращается в тело, и ему говорят, нет, ты еще не исполнил своей миссии. Вот у нас, у каждого есть миссия. Мы должны обратиться к Богу и понять, в чем она состоит. И она может быть с человеческой точки зрения незаметной. Это не какие-то великие достижения. Но нужно принять, что моя жизнь обладает смыслом. Меня Бог создал для чего-то. И я к чему-то призван. И я должен просто молиться Богу, чтобы Бог мне это открыл. Чего Бог от меня хочет. Как я могу ему послужить? И когда я обращаюсь к тому, чтобы служить Богу, жизнь обретает смысл. И еще одна важная вещь вот, в отношении печали и уныния – это благодарение. Очень полезно, сам это делаю, каждый вечер вести дневник благодарности, за что я сегодня благодарен. Вот что сегодня было хорошего? Не знаю, там, музыку послушал, которая мне понравилась. Посмотрел там какой-то фильм познавательный. Люди проявили по отношению ко мне симпатию. Я чего-то сделал хорошего. Кран починил. И все это просто, ну, надо записать. Это полезно именно записывать. Важно вырабатывать себе навык благодарности, навык доверия Богу. Ну и, собственно, отказаться от претензий и самообвинений. Потому что Бог вас не обвиняет. Если вы что-то сделали плохо, в вашей жизни что-то тяготит вашу совесть, исповедайте это перед Богом и примите его прощение. И признайте, что с этого момента Бог вас не обвиняет. Бог не говорит там, ты неудачник, ты провалился. Нет. Потому что Бог не, как вам сказать, вот мы живем в конкурентном обществе. Если ты не сдал экзаменов, тебя не примут. Ну, это неизбежно. А Бог не так смотрит на человека. Бог не говорит там, если ты не сдал норматив, я тебя выгоню. Нет. Бог нас принимает независимо от наших достижений. И мы должны прийти к Нему, какие мы есть, довериться и покориться Ему, предать нашу жизнь Ему и задаться вопросом, а что ты от меня хочешь? Как мне дальше жить? Просто в молитве обратиться к Нему напрямую. Таня, когда меня обидят, я очень переживаю, тем более этому человеку сделал много добра. Проклинаю его, злюсь на него. Это продолжается очень долго, я даже устаю от этого. Как избавиться от этого состояния? Ну, прежде всего, принять решение простить этого человека и отказаться от каких-либо претензий к нему. И молиться о его здравии и благополучии. Во-вторых, признать истину Евангелия, что вы очень дороги Богу. Христос умер для вашего спасения, умер и воскрес. И вы важны для Бога. Другие люди могут вас любить или не любить, считать ценны или не считать. Но Бог вас любит и считает ценны. И вы можете на это положиться, и тогда то, что другие люди к вам вот плохо отнеслись, это будет для вас не так болезненно. Ну, плохо, но я не живу там любовью других людей, я живу любовью Бога. Доверьтесь Господу Иисусу Христу, который вас любит, которому вы важны. И тогда вам будет гораздо легче. Ну, хорошо, да, вот плохо, несправедливо по отношению ко мне поступили, но я это прощаю, потому что моя ценность, мое достоинство, моя надежда от этого не зависит. Она зависит только от Иисуса Христа. Константин, зачем нужна исповедь, покаяние, если Иисус на кресте распялся за нас, все грехи простил, омыл своей кровью? Спасибо за ответ. Потому что, ну вот смотрите, представьте себе ребенка, которого усыновили в семью. Его уже усыновили, он там любимый ребенок, его там любят, его не выгонят. Он там уже свой. Но как ребенок, он время от времени делает что-то, чего не надо бы. Ребенок, он глупый еще. И вот когда он что-то делает не так, он должен просить прощения. Нагрубил матери, ты должен просить прощения. Это не потому, что тебя сейчас выгонят. Нет, тебя не выгонят, ты тут навсегда, тебя приняли, тебя искупили. Но если ты неправильно поступил, ты должен просить прощения. То есть вот Христос нас искупил и принял нас в семью Божию. И если мы веруем, это навсегда так, он нас не выгонит. Как приемного ребенка не выгонят из семьи больше. Никогда, это исключено. Но он должен чтить, любить и слушаться своих родителей. Когда он делает не так, он должен просить за это прощение. И когда мы согрешаем, мы должны это осознавать, мы должны просить прощения у Бога. Аргумент сокрытости Бога, помогите, как ответить атеистам, якобы настоящий любящий отец за 2000 лет явил бы себя. То, что вера не носит принудительного характера. Действительно, человек даже раньше спросил, я как-то упустил ответить, вот сейчас отвечу. Вера не носит принудительного характера. Бог хочет, чтобы мы были ему друзьями. А явление всемогущего Бога с такой силой, что это невозможно отрицать, это момент уже страшного суда. Мы не можем в этот момент уже решать, хотим мы верить, не хотим мы верить. Он уже очевиден, и мы не можем обрести веру, потому что она... Ну, мы уже не можем сказать «нет», и поэтому мы не можем сказать «да». Вот для того, чтобы мы могли уверовать, для того, чтобы наше обращение было свободным, присутствие Бога должно быть непринудительным. Миша, многие бывшие верующие, став атеистами, заявляют, что наконец-то они приобщились к науке, оставили в прошлом религиозное мракобесие и мистицизм. Ну и свою уверенность в себе и научность почему-то демонстрируют постоянно на каналах у верующих людей. Вопрос. Их новое мировоззрение, атеизм и материализм как-то связаны с наукой? Мне кажется, в них материализма не меньше, только вместо разума они выбирают случай. Ну, действительно, наука никак не связана с атеизмом. Ученый может быть атеистом, может быть верующим, может никак для себя этот вопрос не определять. То есть... Хотя атеисты постоянно клянутся именем науки, наука – это феномен по отношению к, собственно, атеизму достаточно посторонний. Ну, обязательно ли нужно в молитве усердно просить о чем-то, что я считаю мне необходимо? Вымаливать или просто положиться на волю Божию и успокоиться? Лучше положиться на волю Божию и исходить из того, что ну, Бог лучше знает, что нам нужно. И Бог устроит все наилучшим образом. То есть, но хорошо, когда мы молимся усердно, когда мы молимся постоянно. Если вы уверены, что это по воле Божией, если вы уверены, что это прославит Бога, что это поможет вам или другим людям, хорошо и правильно усердно молиться. У нас Станислав. Так, перед Богом христиане все люди считаются равными, перед друг другом нет, потому что в христианстве есть избранные христиане, есть рабовладельцы, есть рабы успешные, процветающие все остальные. Идеология расизма вылупилась именно в христианской Европе. Но это не так. Идеология расизма, она существует повсеместно, а только в христианской Европе она была преодолена. Но ладно, к сожалению, мое время уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но я должен уже уходить из эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».